Тускло горел экран на ладоника, работающего в ждущем режиме. За входом едва заметно кружили на фоне серого пятна железной дороги листья. Карусель тоже вздремнула, но была готова в любую минуту принять следующую жертву. Я слушал ночь. Далекий металлический перестук западной окраины свалки, редкие вороньи крики, неясный шум со стороны болота, похожий на протяжные жалобные вздохи. И едва слышный, скорее осязаемый самым естеством ветерок. Он не завывал, он даже не постановал. Этот ветерок нежно ласкал все вокруг. Километры скореженной техники и тысячи брошенных жилищ. Помертвелые растения и гнилые столбы. Неспящих чудовищ и потустороннюю энергию аномалии. Ветерок был легким дыханием зоны. Чужим жутким дыханием единого организма. Все эти звуки давно стали для меня привычными. Они вытеснили самые отдаленные уголки памяти. Шепот листвы в летние ночи. Дружелюбный лязг последнего трамвая. И важное гудение, выходящее на поверхности ветки метро, приветливую трель домофона, и бесконечно проснулся я рывком. Машинально взял калаш за цевьё и с неудовольствием почувствовал, что правая рука втекла. Кисть противно покалывала, пальцы слушались плохо. Застань меня в таком положении гипотетический противник, и, как говорил один мой хороший знакомый, казус бы вышел неимоверный. Снаружи что-то изменилось, из просонья. Я даже не сразу догадался, что именно. Новый шипящий звук добавился в обычную утреннюю песню росы. Лишь несколько секунд спустя до меня дошло. Пошел дождь. «Не было печали», – проворчал я, разминая руку и надевая царевший жилет. Сигнализация с колокольчиком рассчитана на полный профанов. Вернулся во внутренний карман рюкзака. Некоторое время я стал без движения, прислушиваясь. Вроде тихо, лишь дождь. Сканер тоже молчал. Что ж, тогда в путь. Выбравшись из окна, я набросил капюшон и огляделся. Лило не сильно, но монотонно. Видимо, ливень зарядил надолго, и переждать его в укрытии не имело смысла. Нужно было двигаться. К тому же, до обозначенной на купленном ПДА локации оставалось не так уж далеко, пару километров. Только 2 км по зоне во время проливного дождя равноценно десятку в сухую погоду. Пробуждались некоторые мутанты, вроде болотных тварей. Большинство аномалий проявляли нестандартные свойства. Да вообще, кому охота лишние волосы терять после кислотных осадков? Впрочем, последний пункт меня волновал не шибко. Ведь свою растительность я потерял еще 3 года назад, когда получил дозу рентген во время рейда по милитари. Жарко там случилась заваруха, помнится. Хорошо, хоть мини-сталкер все еще торчит между ног, когда требуется. Глядя в оба, я двинулся вперед. Под берцами зачавкала земля, комья грязи и травы тут же налипли на подошвы, существенно затруднив передвижение. И хотя я старался выбирать пятачки и тропы с травой и гравием, все равно через 1/4 часа был в грязище по самые брови. На кой ляд, спрашивается, накануне тратил драгоценную воду и приводил себя в порядок. Зеленый кисель я заметил издалека. Даже сквозь пелену дождя его изумрудное мерцание довольно четко очерчивало границы озерца, сунуться в которое было бы довольно глупым и болезненным способом суицида. Дело в том, что это аномальное вещество по свойствам напоминало концентрированную кислоту и оставляло на теле соответствующие химические ожоги. Ученых давно мучил вопрос, почему же тогда кисель не разъедает почву или иную местность, на которой образуется? Ну, на то она и аномалия, чтобы ботанам мозги канифолить. Наше дело простое – обойти и запомнить местоположение, чтобы на обратном пути не вляпаться. Обогнув изумрудное озерцо, я сверился с картой на ПДА и направился дальше. До полуразрушенных строений бывшего кирпичного завода я добрался через 2,5 часа. По дороге мне пришлось потратить несколько болтов, чтобы обозначить границы единственного прохода в сплошной стене гравий-каракатиц, на которую я напоролся аккурат между 2 пятиэтажками. Обходить дома не имело смысла. По обе стороны были размыты рвы с подозрительно синеватой водой, лезть в которую я бы, пожалуй, и по дулам пистолета не рискнул. Ну а россыпь трамплинов я благополучно обошел по широкой дуге, благо ничего не мешало. Панорама завода со стороны выглядела не то чтобы как-то особенно удручающе. На зоне все выглядело удручающе, но уж больно жалко. От этих подернутых струями ливня силуэтов труб и замалеванных тусклыми узорами граффити стен веяло каким-то почти человеческим одиночеством и тоской. Я сначала даже засомневался, а не контролер ли здесь обитает. Но локатор не фиксировал не только присутствие опаснейшего псионика, но и вообще ничего на полкилометра окрест. Поэтому я взял автомат поудобней и вошел в боковые транспортные ворота, с трудом отодвинув тяжелую створку. Не успел я сделать несколько шагов, как датчик словно взбесился. Он завибрировал, налился красным, показывая, что вокруг сплошные аномалии. Конвульсивно замигали панелька тревоги первой степени, и ПДА вырубился. Я повертел его в руках и попробовал перезагрузить. Шиш! Он даже заставку биоса не показал. Он не моргнул ни единым диодом. Создавалось ощущение, что гаджет попал под сильный электромагнитный импульс. Мои кварцевые часы продолжали отсчитывать секунды и минуты. Поэтому сия версия отпала сразу. Да и мало ли в зоне аномалий, в радиусе действия которых электроника не работает. Вывод напрашивался один. Осторожность надо возвести в квадрат. Из-под капюшона, с кромки которого капала вода, осмотрел внутренний двор заброшенного комбината по производству кирпича. Когда-то давно здесь, видимо, был навес, но теперь от него остались лишь несколько погнутых опор и море битого шифера под ногами. Печи для закалки покоились прямо под открытым небом. Три здоровенных железных цилиндра полутораметрового диаметра были установлены на бетонные блоки. Трубы для подачи воздуха или чего-то еще прогнили. Теперь об их изначальной конфигурации можно было лишь догадываться по уцелевшим фрагментам, висевшим на кронштейнах. Массивные заслонки двух печей были наглухо закрыты и, по всей видимости, окончательно диффундировались каркасами много лет назад. А вот заслонку дальнего резервуара заклинило в полуоткрытом положении, отчего казалось, что огромная темно-коричневая пасть просит пожрать. Вокруг печей валялось множество ржавых частей от внутреннего оборудования завода. Куски конвейерных лент, обломки прессов, формовочные приспособления, испорченные до неузнаваемости детали. Финальным штрихом унылого пейзажа служил остов бульдозера без ковша, верхней части кабины и гусениц, возвышающийся скорбным памятником былой промышленной мощи. «Картина ясна», – как говаривал один мой знакомый. Не мудрено, что приятели ветерана, который, судя по записи на ПДА, пропал именно здесь, ничего не нашли. В этом кавардаке даже труп здоровенного кровососа затерялся бы. Что уж говорить о крохотном артефакте. Да и был ли он, этот загадочный артефакт? Я вздохнул и развязал мешочек с оставшимися болтами. 5 штук. Не густо, прямо скажем. Хорошо, если хватит на обратный путь. С учетом того, что на ладонях не фурычит. Неизвестно, зафурычит ли теперь вообще. Дождь продолжал лить с неба, которая при подключении толики фантазии походила на разобранный и перевернутый свинцом аккумулятор. Я вновь оглядел внутренний двор в надежде обнаружить хоть какую-нибудь необычную деталь, которая могла остаться, если любопытный ветеран действительно угодил здесь в незнакомую аномалию. Взгляд скользнул по влажным железякам, лизнул темные бока печей, отмерил расстояние от здания до забора, съехал вниз по гнутой опоре и уперся в крышку канализационного люка, валяющуюся среди прочего мусора. Самую обыкновенную, с рифленой внешней стороны. Таких делали миллионы в советское время. В обычную круглую крышку, на которой чернела краска. 8 или символ бесконечности, это как посмотреть. Дождь уже почти смыл изображение, оставив на чугуне бесформенные темные разводы. Птичка интуиция незамедлительно долбанула в затылок своим острым клювиком. Откуда здесь этот символ? Ведь вокруг ни души. Бессмыслица. Быть может. Но я давно усвоил одну истину. Каждой бессмыслице есть свой смысл. Главное посмотреть под нужным углом. Помнится, Дрой говорил о похожем значке, обнаруженном на месте загадочного исчезновения одного из новеньких сталкеров своей группы. А еще он упоминал, что краска была свежая. Совпадение не исключено. Только вот слишком много их рядышком всплывает, совпадений. В общем, если и было что-то странное на богом забытом кирзаводе, то это пресловутая крышка с расплывшимся черным пятном. Рассудок мой, правда, снова вякнул, что совершенно не обязательно. Символ, опрокинутый на бок 8, выведен свежей краской. Он невозможно, что клякса уже много лет украшать круглую железяку, а моему воображению просто-напросто вздумалось дорисовать недостающие детали. Рассудок в который раз попытался возобладать над откровенной глупостью, но интуиция быстро натюкала Хальнику по маковке, и тот заткнулся. «Не к добру это, должу я вам, братцы, когда разум тухнет под напором предчувствий. Ох, не к добру!» Я вытащил один из 5 болтов и, пока не прошел азарт, запустил его по пологой траектории в сторону крышки. Болт со звоном ударился в чугунный блин и отскочил к забору. Не делая резких движений, я стал пробираться к злополучной колодезной затычке. Про себя же решил, если там ничего нет, то сверну шею птички интуиции к чертовой матери и не стану впредь слушать ее увещеваний. Добравшись до цели, я забросил калаш на плечо, взялся за скользкий край и силой толкнул крышку в сторону. Кого люка под ней, как и следовало ожидать, не обнаружилось. Лишь куча всякого металлического и пластикового хлама. Только вот... Опа! Я нагнулся, чтобы повнимательно рассмотреть предмет, выделяющийся на фоне общей бурой массы. Он был похож на короткую ленту Мёбиуса. А вот на что он не был похож, так это ни на один известный мне артефакт. А я, братцы, повидал этого добра на своем веку предостаточно. Перекрученная штуковина из неизвестного материала, приятного вишневого цвета, лежала передо мной. Хочешь бери, хочешь беги.